Библиотека журналиста. На радио «Маховая 9». Всем привет! Это новый подкаст радио «Маховая 9. Библиотека журналиста». И я его ведущий Арсений Колтович. Вместе с преподавателями факультета журналистики МГУ мы будем обсуждать литературные произведения, которые посвящены писателям и журналистам. И сегодня у нас речь пойдет об известном романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», который стал одним из символов целого поколения и одним из неотъемлемых элементов нашего культурного кода. Но давайте посмотрим на эту книгу под другим углом. Как Булгаков рассуждает о литературе и журналистике. И в этом нам поможет эксперт, кандидат филологических наук, учебный мастер кафедры истории русской литературы и журналистики Светлана Филюхина. Светлана Владимировна, здравствуйте.
Привет всем.
Мы сегодня говорим о книге, которая любима не одним поколением наших читателей, которая уже буквально разошлась на афоризмы, на яркие образы, на запоминающиеся сцены. Но поскольку у нас подкаст посвящен литературе и журналистике, мы посмотрим, как сам Михаил Афанасьевич раскрыл эту очень интересную и нелегкую тему в своем последнем романе. Но прежде чем говорить непосредственно о самой книге, давайте поговорим немножко об историко-культурном контексте, потому что события, которые происходят в этой книге, подвязаны под те события, которые происходили в стране в целом. Действие книги происходит в начале 30-х годов. Ну, условно, в начале 30-х годов, потому что понятно, что перед нами сталинский Советский Союз. Это время тяжелой цензуры, это время, когда государство запрещало говорить практически обо всем и о том, что связано с прошлым, и о том, что может порочить советскую власть. О каких еще темах нельзя было говорить в публицистике, в литературе в те годы, и как в целом обстояла ситуация с цензурой, с печатью, с литературой в тот период, про который мы с вами говорим, то есть конец 20-х, начало 30-х годов?
Это интересный вопрос, особенно в дополнение вашим, конец 20-х, начало 30-х, потому что на самом деле 20-е и 30-е годы довольно сильно различаются в том, как функционировала литература, публицистика. Все-таки 20-е годы — это обостренная идейная борьба не на жизнь, а на смерть, и, в общем-то, Булгаков как раз со своими произведениями в этой борьбе, к сожалению, тоже поучаствовал. И это борьба разных течений, это всевозможные, как ни странно, эксперименты в литературе, в форме ее. Это множество группировок литературных, творческих, которые занимались поиском новой формы, новых смыслов. И некоторые из них, наверное, были на переднем крае вот этого революционного процесса, а другие старались или не старались, для них это было естественно, говорить о чем-то другом. Отчасти Булгаков был в том числе писателем, который мог позволить себе говорить о чем-то другом. И вот как раз 20-е годы — это время борьбы литературной. Но уже конец 20-х, начало 30-х, по большому счету, когда все литературные группировки закрываются, когда создается Союз советских писателей, проходит его первый съезд, становится очевидно, что никаких поисков творческих больше нет, никакой свободы даже под угрозой литературной травли больше нет. И остается такое монолитное здание социалистического реализма, которому так или иначе надо приспосабливаться тем, кто хочет каким-то образом проявлять свое творчество. И, наверное, еще дополню, вот вы спрашиваете, Арсений, о том, о чем можно было говорить, о чем нельзя было. Такое ощущение, что можно было говорить о многом, но с определенной точки зрения. То есть, если ты пишешь о религии, то, естественно, у тебя попы должны быть плохими. И Христос, вот как критикует, да, Берлиоз, текст «Бездомный», но он не может быть таким живым героем, потому что его же не существовало на самом деле. И, соответственно, можно было показывать белогвардейцев, но обязательно разоблачать их подлое, гнилое нутро и так далее. То есть, в принципе, темы какие-то были доступны, но свобода говорить о них была очень зажата.
Я просто почему спросил про религию, потому что Советский Союз же был атеистическим государством, и там порицались все возможные религиозные проявления. А вот по поводу цензурной системы, которая существовала в Советском Союзе, у меня возникло ощущение, что она мало чем отличается от системы цензуры царской, скажем, которая была в начале 20 века. Или все-таки это немножко разные вещи, это немножко два разных полюса.
А почему у вас возникло такое ощущение, мне интересно?
В них есть один общий пункт. Нельзя критиковать власть. То есть царя нельзя было критиковать, его семью, нельзя было критиковать советскую власть, говорить о том, что она антинародная, что она пришла на крови, на костях миллионов людей. В общем-то, сходство есть, какое-никакое, но и различия какие-то должны быть. Если они, или же, по сути, большевики решили в этом смысле продолжить политику, которую проводила царская власть.
у меня возникла такая идея, что как будто, да, нельзя критиковать власть, но этим ты уже не ограничишься. Тебе не просто нельзя ее критиковать, тебе надо обязательно ее хвалить. И, соответственно, ты не можешь писать о чем-то другом, ты не можешь быть внутренне обособленным от этого времени, ты не можешь писать о чем-то личном, там, до поры до времени, да, опять-таки, то есть если мы говорим о 30-х годах, то все равно это все должно быть связано с контекстом, в котором советская власть правильная, в котором она дает человеку раскрыть свой потенциал, быть героем, проявить себя на благо всего общества. То есть ты не можешь отделаться просто отсутствием критики, тебе надо обязательно поддакивать.
И вот вспоминается еще одно из самых знаковых мест в этом романе — Массолит. Есть несколько вариантов расшифровки этой аббревиатуры: Московская ассоциация литераторов, массовая литература, мастерская социалистической литературы. Лично вам какой вариант расшифровки кажется наиболее верным, вот с вашей точки зрения?
Во-первых, сам Берлиоз говорит, точнее, автор говорит о Берлиозе, о том, что он был председателем правления именно ассоциации. То есть, скорее всего, буква А каким-то образом там как ассоциация должна расшифровываться. Но если мы говорим об этом контексте, ощущение, что массовая литература — это, ну, для меня лично наиболее адекватная, что ли, расшифровка, потому что он действительно ставил задачу приобщать людей, которые еще вчера были неграмотными, к новой идеологии, к советской культуре, и, в принципе, возможно, Массолит именно в таком ключе рассматривать.
А мне очень импонирует вариант Московской ассоциации литераторов, потому что, как по мне, литераторы в данном смысле употребляются в несколько ироническом, несколько уничижающем значении. Потому что, если, например, обратиться к известной сцене, когда Коровьев и Бегемот идут в ресторан в Грибоедове, их на входе останавливает девушка, которая спрашивает их об удостоверениях, о том, что они писатели. И Коровьев приводит очень неплохую аналогию, на мой взгляд, шедевральную, с Достоевским. Просит девушку взять несколько листов его романа и без удостоверения убедиться, что он писатель. Особенно ярко это показано, например, в сериале «Уборка». И я считаю, что это лучшее киновоплощение данной сцены. А вот почему Коровьев приводит именно Достоевского? Я понимаю, вопрос может быть немножко странный, со звездочкой, но мне вот не дает он покоя. Я с уважением отношусь к Федору Михайловичу, хотя его, конечно, тяжело иногда читать, но почему именно Достоевского Коровьев приводит в пример как писателя без удостоверения?
Это очень классный вопрос, кстати, на подумать. Вот сходу у меня нет готового ответа. Казалось бы, стоило бы привести Пушкина в пример, да, который и сам в виде памятника и какими-то реминисценциями появляется в произведении не раз. И в то же время Пушкин такой поэт на грани элитарного и народного, то есть он доступен, в отличие от Достоевского, который действительно требует неимоверных усилий для того, чтобы продираться через его размышления. Возможно, это связано с тем, какое место Достоевский занимал в литературном контексте того времени и как советская власть к нему относилась и публиковала ли его или нет, может быть, с этим.
Но мне, кстати, кажется, что Пушкин стал некоторой этикеткой на нашей литературе, потому что везде Пушкин, Пушкин, Пушкин — это вроде бы имя знакомое, Пушкина знают все. А Достоевский, как по мне, несколько сложноват для восприятия даже людям, которые имеют университетское образование, которые имеют большой жизненный опыт. Его все равно тяжело читать.
И да, кстати, по поводу Пушкина, ведь события, которые происходят в романе, наверное, не все, но часть из них заключена между двумя датами. Это юбилей со дня рождения Пушкина и круглая дата со дня его смерти. То есть это, в общем-то, именно слуху.
А вы под круглой датой имеете в виду 130 лет со дня рождения Пушкина?
Да, и плюс еще 37-й год — это как раз годовщина его смерти, и тогда появляется и стихотворение, посвященное там у Маяковского того же, то есть, да.
Но вы, поскольку сегодня уже упоминали Берлиоза несколько раз, давайте к нему перейдем. Когда я впервые читал этот роман, Берлиоз на меня произвел очень неприятное впечатление, хотя то, как он умер, вызвало во мне чувство чисто человеческой жалости, потому что никому не пожелаешь, чтобы тебе трамвай переехал голову, да к тому же ты еще поскользнулся и упал на рельсы. Но сам Берлиоз, по сути, в литературе смыслит мало. И он собирательный образ тех чиновников, которые руководили различными отраслями в государстве, даже ничего в них не понимая. Но при этом Берлиоз ощущает себя тем человеком, который вправе указывать другим, что верно, что правильно в литературе, а что нет, и о чем писать нельзя. И вспоминается самое начало романа, когда Берлиоз говорит бездомному о том, что он должен написать антирелигиозную поэму, посвященную Христу. И когда на патриарших Берлиоз и бездомный встречают Воланда, бездомный поддакивает своему собеседнику, он с ним всегда соглашается. Но вопрос, почему бездомный ему верит? Есть ли тут связь между статусом, возрастом Берлиоза, может быть, его опытом, или все же мотивы несколько иные?
У меня ощущение, что бездомный ему верит по многим причинам. Во-первых, и статус, и возраст, да. Потом Берлиоз и автор подчеркивает это. Он необычайно эрудирован и образован. И, как вот пишет Булгаков, да, что он забирается в дебри, в которые, как бы не боясь сломать головы, мог забраться только действительно очень образованный человек. Но при этом он не писатель, он именно вот литератор, да, если как вот вы подчеркнули это слово, и функционер, я бы сказала, и у него власть. И, возможно, весь этот образ в совокупности властного, образованного человека, который стоит на вершине вот своей пирамиды, может быть, это действительно создает такой образ очень привлекательный, которому ты очень сильно доверяешь. Но, кроме того, ведь у бездомного, по сути, по крайней мере, в контексте романа, мы не видим каких-то других писателей, с которых он мог бы брать пример. Только в какой-то момент, да, его, когда он попадает в клинику, появляется мастер, который показывает, что можно, в принципе, по-другому жить и творить. И в то же время он показывает своим примером, чем это заканчивается. То есть я не думаю, что бездомный такой, знаете, приспособленец, который хотел вот просто использовать литературу для того, чтобы продвигаться по литературной службе, получать там дачи и путевки. Ну да, возможно, такой молодой писатель, который вот познает жизнь, как она есть.
Я еще хотел сделать маленькое дополнение. Мне кажется, что Берлиоз действительно, он образован, он интеллигентен, с этим никто не спорит, но он использовал свои положительные качества не совсем в правильном направлении. То есть он мог бы быть по-настоящему интеллигентным писателем, которого бы ценили, но вместо этого он предпочел стать приспособленцем, иждивенцем от государства, если можно так выразиться, и, по сути дела, обогащаться на том, в чем он совершенно не разбирается.
Mm-hmm. Я даже добавлю вот к вашему замечанию, не просто стать приспособленцем, а возглавить вот шайку этих приспособленцев. Ведь в романе мы видим, что члены правления, которые его ожидают, тоже озабочены исключительно едой, путевками и прочими материальными благами. И, в общем-то, они здесь власть, и он верхушка этой власти. Так что да, он не просто стал приспособленцем, он, по сути, собрал вокруг себя вот этих апостолов новой литература и развращает, по сути, все живое, что вокруг него есть.
Это вот именно из-за этого на балу Воланда он полностью ушел в небытие?
Ну, видимо, да.
А кто мог быть прототипом Берлиоза? Потому что Берлиоз, фамилия, сразу отсылает нас к известному композитору французскому, но у меня ощущение, что между ними вообще нет никакой связи.
На самом деле, кандидатов-то была масса, но если чисто по звучанию фамилии и, в принципе, по европейским и немецким корням, то многие говорят о том, что, скорее всего, это был его критик Авербах, Леопольд Леонидович, насколько я помню. И, в общем-то, там, если фамилию покрутить, то можно найти и тут и Баха композитора, и Берлиоз, в общем. Скорее всего, прототипом, возможно, был он, но в то же время нужно понимать, что все критики так или иначе отличились и могли, в общем-то, послужить прототипами для вот этого собирательного образа.
Бездомный для вас драматичная фигура или нет, и почему?
Ну, для меня, да.
Почему?
Отчасти потому, о чем мы с вами уже говорили, о том, что, кажется, это творец, который как будто пытается подделаться под новую действительность, под ее требования, но, во-первых, делает это не из корысти, а, возможно, из заблуждения, а, во-вторых, даже в этих попытках он не может задушить в себе вот что-то настоящее, да, и даже Христос выходит у него живым, хотя Берлиоз ему говорит, нет, не может так быть, давай по-другому. То есть хотя бы этим он уже подкупает и становится очевидным, на самом деле, особенно на фоне судьбы мастера, что такой человек, который не может задушить в себе вот эту творческую искренность и жажду правды, возможно, ему, в общем-то, нет места в мире, который описан в романе. Возможно, я не права, но мне кажется, бездомный — это единственный герой. Может быть, есть еще кто-то, но кажется, да, которые вообще меняются на протяжении этого романа. То есть мы проходим с ним весь роман от первой сцены до там последней практически, и мы видим его изменения. И мне кажется, это тоже подтверждает то, что он настоящий и живой. И вот эта какая-то живость, непосредственность его и его готовность воспринимать правду и видеть то, что за вот этой фальшью, которая его окружает, есть еще что-то, может быть, то, что сводит его с ума, но оно не дает ему покоя. Вот мне кажется, в этом его драматизм, в этом развитии, изменении, в том, что он живой.
Но Берлиоз погиб, и, по сути дела, Иван освободился от этого диктата. То есть ему уже никто не указ, ему никто не скажет, так писать нельзя. Христос должен быть аморфным, безликим, еще каким-то.
Мертвым.
Да, мертвым, например, но все-таки Иван в какой-то момент перестает писать стихи. Какая метаморфоза с ним происходит, как он приходит к осознанию того, что для него поэтический талант становится каким-то чуждым.
Начнем с того, что прямого ответа на это нет в тексте. Но у меня встречный вопрос. Почему вы думаете, что больше никто ему не указ, как писать и что делать? Вот эта шайка из Массолит, она никуда не делась, и, в общем-то, контекст остался тот же. И мы понимаем в конце романа, что все, что произошло, по официальной версии, это было массовым гипнозом, то есть каким-то искажением реальности, а потом все возвращается на круги своя, и, в общем-то, бездомно оказывается в тех же условиях, по-моему.
Я отвечу на ваш вопрос. На бездомного сильное влияние оказывал именно Берлиоз. Mm-hmm. Даже помню, что именно они вдвоем ходили по патриаршам. Если бы бездомный ходил один, это другой вопрос. Он постоянно слушал наставления Берлиоза о том, что надо писать так, что не надо писать так. То есть бездомный, если можно так выразиться, в каком-то смысле впитывал все то, что ему говорит Берлиоз. И когда Берлиоз умирает, Иван, как мне кажется лично, я могу ошибаться, но он теряет тот ориентир, который ему был задан, и он просто оказывается на распутье, он не понимает, что ему дальше делать.
Возможно, это смерть, которая произошла на его глазах, и все то таинственное, что было вокруг нее, произвело на него какое-то колоссальное впечатление. Вы сами говорите, что сцена с оторванной головой, ну, действительно, такое себе. И он же не зря после этого попадает в клинику психиатрическую. Автор показывает, как будто у него какое-то помешательство происходит в голове. По дороге туда совершаются совершенно странные вещи из разряда того, что бездомный вдруг абсолютно точно решает, что надо идти к реке, что эта шайка Воланда непременно будет там, и купается в этой реке, как бы совершая обряд крещения, пародийный, травестийный, но тем не менее, и по дороге еще захватывает зачем-то свечу и бумажную иконку, как будто начинается что-то с виду очень сильно похожее на сумасшествие. На самом деле, изнутри этого персонажа, возможно, какое-то переосмысление того, что вообще происходило и чем он жил до этого. И вот очень интересно, что Рюхин, еще один поэт, который именно что пишет плохие стихи, чисто приспособленец, а когда он отвозит бездомного в психиатрическую клинику, его особенно сильно пугает то, что у него совершенно глаза не сумасшедшего человека. То есть вроде бы по всем фактам он сходит с ума, но на самом деле он прозревает наоборот. Такое горе от ума немножко, да, тоже, если тут Грибоедова подверстать к этому. И от чего он излечивается вообще, интересно еще. То есть, может быть, он излечивается в клинике как раз от приспособленческих стихов и от этой необходимости подстраиваться и делать то, что тебе не по сердцу, может быть.
Есть еще расхожее мнение о том, что главным героем романа принято считать именно бездомного. Вот вы лично считаете бездомного главным героем или нет?
Для меня, наверное, он действительно главный герой. Хотя, если честно, я задумывалась об этом только после того, как вы это спросили, Арсений. Но это вроде бы парадоксально, потому что роман же называется «Мастер и Маргарита», и как будто, ну вот они, два героя обозначены. Тем не менее, даже по формальным признакам, потому там, в какой главе они появляются и сколько времени читатель проводит без них, закрадываются подозрения, действительно ли они главные герои. И все-таки для меня, из-за того, что бездомный — это тот герой, который нас сопровождает или с которым мы проходим эту книгу от первых до последних страниц, и изменения которого мы видим на протяжении всей книги, наверное, для меня, да, это скорее именно главный герой книги. Хотя, естественно, тут есть и большая роль мастера в том, как он меняется. И, наверное, для самого Булгакова фигура мастера во многом автобиографичная тоже была главной. Кто из них главнее, вот сложно ответить.
На мой взгляд, например, главных героев здесь нет. Есть центральный, как мастер и бездомный, потому mm-hmm. что если бы они были главными героями, то, по сути дела, им бы был посвящен весь роман. То есть весь роман о том, как складывалась судьба бездомного или как складывалась судьба мастера, но все равно есть главы, которые посвящены не бездомному, не мастеру. Ну, допустим, Иерусалимские главы, которые посвящены Иешуа и Понтию Пилату. Есть главы, которые посвящены похождениям свиты Воланда по Москве. То есть ни бездомный, ни мастер там практически не упоминаются. Поэтому я бы назвал все-таки героями центральными, важными для понимания замысла Булгакова, но не главными.
Это интересное замечание, потому что на самом деле Иерусалимские главы — это же, ну, по сути, главы произведения, которые написал мастер. И можно сказать, что в них мы видим мастера опосредованно, да, через его текст, вот через это прозрение, которое с ним произошло. Но в то же время и бездомный ведь тоже пишет поэму о Христе, то есть отчасти и об этом узнаем с самых первых страниц книги. И самое интересное, что потом во время разговора бездомного и мастера, мастер как раз в ответ на его рассказ говорит о том, как он все угадал уже в своей поэме. И вот эти переклички, они как-то заставляют задуматься о том, что, возможно, то, что мы видим текст мастера, во многом это связано и с бездомным тоже, и его фигуру мы держим в голове, когда читаем его произведение.
Ну, коль уж у нас начался разговор о мастере, я предлагаю перейти к нему, как к одному из главных образов. Мне показалось, что в самом мастере есть черты Булгакова, потому что, если вспомнить творческую биографию писателя, при его жизни было опубликовано не так много. Скажем, «Мастер и Маргарита» — та же самая, которую обсуждаем, была опубликована только в 1967 году, то есть через 27 лет после смерти писателя. «Собачье сердце» было опубликовано вообще через 40 с лишним лет после того, как Булгаков умер. И мне кажется, что история с гонениями на мастера из-за его романа об Иешуа и Понтии Пилате очень похожа на те гонения, которые советская власть устраивала на Булгакова и его произведения. Можно ли сказать, что мастер и Булгаков похожи друг на друга? Есть переплетение судеб, есть какие-то общие черты? Или все-таки Булгаков — это одно, а мастер — это другое?
Безусловно, нельзя ставить знак равенства. Возможно, никогда, но в данном случае точно между автором и его героем. Хотя, конечно, вот вы правильно сказали, что мастер, он, безусловно, автобиографичный персонаж. И, в частности, критики, которые появляются в романе, да, которые его как раз травили, гнобили и, в общем-то, сыграли злую роль в его судьбе.
Особенно критик Латунский.
Латунский, да. Ну, да, естественно. И у Латунского тоже есть прототипы, конечно, в реальной жизни. Естественно, это автобиографичный персонаж. Естественно, он повторяет какие-то узловые моменты из жизни самого Булгакова. Но в то же время, можем ли мы сказать о том, что ведь мастер что делает со своим даром, со своим творчеством?
Он сжигает роман.
Да, то есть он как будто предает его, да, отрекается. И то есть это либо шаг отчаяния, безысходности, либо предательства. Наверное, мы не можем сказать, что Булгаков делал что-то такое. То есть да, он сжигал какие-то фрагменты своего романа, когда, в частности, были опасения, что действительно могут прийти органы и найти его. Но в целом мы видим результат. Роман же опубликован силами его жены, силами неравнодушных писателей. Ну да, это случилось.
Вы только что упомянули, что когда мастер отказался от своего романа, когда он его сжег, он совершил некий акт предательства. А нельзя ли в этом усмотреть возможность как-то спасти себя от той суровой реальности, которая его окружала? Или все-таки у этого поступка есть оценка в виде предательства самого себя, предательства искусства?
Да, на самом деле, произнося слово «предательство», я понимаю, что в нем очень много оценки осуждения, и последнее, что хотелось бы делать в отношении мастера, никто из нас с вами не оказывался в такой ситуации, и никому такого не пожелаешь. И спастись от того, что происходит вокруг него, я думаю, да, ведь он не случайно попадает в клинику Стравинского, и в отличие от бездомного, он, в общем-то, по своей воле туда идет. А вот что удивительно, да, этот сумасшедший дом, как вот их обычно называют, это оказывается приютом и домом, и пристанищем. Все, что вокруг, это менее реально и менее разумно, и менее этично, чем то, что происходит в этом сумасшедшем доме. Да, он спасается.
То есть, по сути дела, мы не можем дать однозначную оценку поступку мастера.
Я бы точно не стала этого делать, не рискнула бы. А вот у вас, да, какое мнение об этом?
Я думаю, что мастер, конечно, поступил неправильно, что отказался от своего творчества, и это его показывает как человека слабого духовно, который не смог побороть себя, не смог побороть систему. Он понимал, конечно, что с ним за это будет, но он не остался верным себе, не остался верным своей идее. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы уже говорили об этом, что к нему могли прийти органы, и его жизнь могла бы закончиться еще трагичнее, чем если бы его просто поместили в психиатрическую лечебницу. Поэтому я так же, как и вы, не могу сказать, что мастер предатель, что мастер не настоящий писатель, потому что он отказался от своего произведения. Но я могу сказать, что в этом смысле мастер духовно слабый человек. Не бесхребетный, а именно слабый.
Ну вот знаете, о чем я подумала? Мы с вами говорили об этом в начале встречи по поводу приспособленцев, которые готовы, чуя веяние времени или получая непосредственное указание о том, что и как писать, они готовы, да, сделать как надо. Сегодня так, а завтра по-другому, как скажете. В этом смысле мастер, конечно, ну, мы не можем сказать, что он отказался от себя, что он предал себя. Он же не переписал роман по требованиям Берлиоза. Вот что он может сделать в этой вообще ситуации, чтобы остаться верным себе и себя не предать? То есть, наверное, он может продолжать заниматься своим творчеством. Ну да, он перестал это делать и сжёг. Но другая тропинка в этой развилке — это стать приспособленцем. Он этого не делает. То есть он духовно сильный получается.
Я просто под духовной слабостью имел в виду, что он слишком легко сдался. Я не говорю о том, что он пошел не той дорожкой, но он сдался слишком быстро. Его сломала система, и он сломался вместе с ней.
А вот если бы он не сдался, то как он мог себя вести? Получил бы он еще 200 негативных рецензий и там какой-то срок в тюрьме.
Справедливости ради, многие писатели, когда попадали в заключение, тоже создавали произведения, которые вызывали ожесточенную дискуссию. Вспомним историю с Чернышевским, который попал в Петропавловскую крепость и там написал свой знаменитый роман «Что делать». Или, например, Лермонтов создавал свои многие стихотворения в каземате. Поэтому я не исключаю, что мастер мог бы, даже находясь в тюрьме, написать какую-то книгу.
Мне очень сложно сравнивать каземат и Петропавловку XIX века с тюрьмой советской 30-х годов. Хотя оба эти варианты не те, где мы хотели бы оказаться. Но вот если прям уж совсем выбирать, то, наверное, лучше к Чернышевскому, да, чем, не знаю, к загубленным писателям в 30-е годы. В общем-то, не знаю.
Еще лучше на свободе.
Ну да, в общем-то, о чем мы говорим? О том, что сдался все равно мастер, не пошел до конца на эту Голгофу, да, как Иешуа, например. То есть он не принял страдания до конца, он решил капитулировать и уйти в сумасшедший дом.
Но в то же время он и не пошел по скользкой дорожке, как это сделал Берлиоз, как это сделали многие другие литераторы, так называемые. То есть он и верен себе, и не верен себе. Какая-то двойственность получается в его характере.
Ну, это же прекрасно. Ну, люди, в принципе, сложные, и жизнь сложная, и все неоднозначно. И в том числе Булгаков говорит о том, что да, сложно одной краской мазать такого сложного, одаренного человека, как мастер.
А вот для вас мастер и бездомный в плане судьбы — это герои похожие или все-таки не похожие друг на друга? Я не говорю о том, что мастер пошел в психиатрическую больницу по своей воле, а бездомный, потому что его туда упрятали. Я говорю о том, насколько похожи их судьбы именно как творческих людей или не похожи.
Это интересный вопрос. Возможно, мы имеем право сказать, что бездомный тоже отрекся от своего творчества. Вероятно, он понял, что он не может быть приспособленцем. Очевидно, у него был литературный талант, но приспособленцем он быть не хочет, а писать так, как мастер, не замечая ничего вокруг себя и получая удары судьбы в ответ, он тоже не может. Возможно, это тоже отречение от какой-то своей натуры, своего дара. А в конце мы видим бездомного, который стал историком. Конечно, когда мы слышим про то, что бездомный стал историком, сразу мы возвращаемся обратно в самое начало романа, где нам Воланд сам себя представляет как историка, и так хочется немножко почесать затылок, подумать, что это значит, и что за историю пишет бездомный, и будет ли она правдива? Такой непраздный вопрос, я бы сказала. Но в то же время бездомный как будто сдался тоже и принял новые обстоятельства и стал жить в соответствии с ними. Но в то же время мы же встречаем его в полнолуние весеннее, предпасхальное, когда он как будто начинает вспоминать, что все, что было, это на самом деле не массовый гипноз, это было реальностью. И вот эта его связь с чем-то вечным и подлинным, и то, что он способен выдерживать осознание этой вечности, пусть даже под уколом морфия, все-таки нам говорит о том, что между ним и мастером есть какая-то существенная разница, да, получается. Он как будто пошел до конца, немножко где-то себя ограничив, что ли. Не знаю, вы вот как воспринимаете эту концовку?
Ну, мне кажется, что все-таки даже обстоятельства разные, почему они вынуждены были отказаться от своего таланта. А в качестве сходства я бы назвал то, что они находились оба под давлением, но они по-разному с этим давлением боролись. То есть мастер не выдержал той критики, которая обрушилась из-за его романа. Он пошел, если можно так выразиться, по пути наименьшего сопротивления. Взял и сжег свой роман. А бездомный тоже подвергался давлению, особенно психологическому давлению, если мы вспомним, что ему диктовал Берлиоз в самом начале книги, но к нему осознание того, что ему лучше не писать стихи, приходит значительно позже. То есть он показан в этом смысле человеком, который в целом способен идти до конца, бороться с системой. Он тоже человек, он тоже со своими слабостями, но он может дать отпор той системе, той природе враждебной, которая его окружает. И в этом, мне кажется, самое главное различие между ними.
Ну, если честно, я не вижу отпора, который он дает. А вот мастер уходит в сумасшедший дом, бездомный, находит какой-то свой кокон, быть историком, в который он может спрятаться. И только раз в году он способен осознать, что на самом деле вот тут он не настоящий, а настоящее где-то не здесь, в общем. И по поводу давления, ну, все же мы не видели бездомного, который опубликовал свою поэму о Христе и получил сотни оскорбительных и негативных рецензий, и получил в ответ травлю, получил навешивание ярлыков. Все-таки через такое испытание он не проходил.
Да, я с вами согласен. Просто к тому, что они все равно испытывали какое-то давление извне, но по-разному с ним справлялись. Вспомним историю, когда после бала у сатаны собралась вся его свита, Маргарита, и чудесным образом оказался мастер. Знаменитая сцена, когда ему передавали сожженную рукопись романа. То есть мастер сжег роман, а ему вернули те белые листы, на которых он писал свой текст. И в этот момент Воланд произносит свой знаменитый афоризм «Рукописи не горят». С этим можно поспорить с одной стороны, потому что вспомним историю о том, как Гоголь дважды сжигал второй том «Мертвых душ», и рукописи сгорали. И до нас, например, дошли только сохранившиеся фрагменты второго тома, первые три главы, по-моему, целиком, а четвертая только отчасти. Или все же этот афоризм иногда понимают слишком буквально. Что вообще хотел сказать Воланд этой фразой? Почему рукописи не горят?
Возможно, этот афоризм действительно понимает буквально, ну, потому что физически, да, рукописи горят, мы с вами сейчас можем даже это проверить, но, наверное, не будем это делать.
Не стоит, лучше не стоит.
Я думаю, Воланд говорит о том, что в мире вечности и подлинности настоящее, оно не умирает. Что, да, в том контексте и в том мире, в той стране, где жил мастер, безусловно, его рукописи сгорят, и он уйдет в забвение, и там в небытие, если можно так сказать, вот в этом мире. Но в мире вечном все живое и настоящее, оно остается. И такое, мне кажется, очень сложно представить, и, наверное, такое бывает только в каких-то фильмах с таким натянутым сценарием, но это же удивительно, да, что на самом деле вот эти несгорающие рукописи у нас потом появляются в виде публикации самого мастера Маргарита, что как будто бы доказывает правоту Воланда. То есть он говорит о некой справедливости не в этом мире, а о такой глобальной справедливости, я так думаю. А у вас какое ощущение от этого?
Я, наверное, думаю так же, как и вы. Если рукопись хорошая, если произведение не несет в себе какого-то негативного воздействия на умы, если оно будет сохраняться в вечности, как, например, у наших великих классиков, которые писали 100-200 лет назад, то действительно, даже если рукописи исчезнут, мы хотя бы можем прочитать то, что сказали авторы в любой книге или даже в интернете. И судя по вашему ответу, я бы сказал, что Гоголь не сжигал второй том «Мертвых душ», даже если он это делал дважды. Он написал несколько глав второго тома, но подумал, что
Они недостаточно хороши,
и, наверное, не позволили бы ему полностью раскрыть те темы, тот замысел, который был в его голове. Но хотя бы мы можем прочитать то, что от них осталось. Ну и последний вопрос. Это будет, наверное, наша своеобразная фишка. Поскольку мы на факультете журналистики, здесь очень много студентов, которые хотят стать журналистами, писателями. Почему им стоит прочитать этот роман и какие мысли про литературу, про журналистику, возможно, они могут почерпнуть из этой книги, даже если они ее до этого, скажем, читали в старшей школе?
Угу. А вот вы, Арсений, хотите стать журналистом или вы уже работаете?
Нет, я еще не работаю, но журналистом стать хочу.
Мне просто вот интересно очень услышать, как вы для себя сами отвечаете, потому что видно, что вы и любите, и знаете этот текст. А вот именно с профессиональной точки зрения, как вы смотрите на него, что, какую пользу вынесли?
Я вынес для себя, что надо быть верным себе, несмотря на любые обстоятельства, неважно, среда, не среда, цензура, не цензура, надо быть собой, надо быть верным себе, не сдаваться. Даже если тебя критикуют, даже если говорят про то, что твои материалы ужасны, а ты полная бездарность, не надо опускать руки, надо работать дальше. Потому что чаще всего такие отзывы могут писать люди, которые сами когда-то, возможно, хотели быть писателями, журналистами. Им тоже говорили такие вещи, вот ты не способен ни на что, тебе здесь не место. И они вымещают свой гнев на начинающих авторах или, возможно, на тех авторах, которые уже имеют вес в обществе, имя, и они все равно получают эти гневные комментарии. Поэтому для меня вывод один. Не надо ни под кого прогибаться, надо быть собой, идти до конца и быть верным себе. Вообще, мне кажется, это касается не только журналистики, но и любой другой сферы, где могут работать люди. Я для себя сделал такой вывод.
Ну, это звучит здорово. Ну, и журналистики это, конечно, касается особенно, потому что и риски очень велики, и влияние на людей большое. У меня, наверное, созвучны вашим размышлениям выводы по поводу этого текста именно для, с точки зрения пользы для журналистов. Меня в первую очередь волнует, наверное, то, как легко вот эти функционеры, которых мы видим в образах литераторов, просто ставят идеологию себе на службу и пользуются ею просто ради того, чтобы получать какие-то блага в жизни. И они даже в этом не искренне. То есть, наверное, мы можем понять человека, который придерживается какой-то другой идеологии, но делает это искренне. Но когда люди настолько лицемерно и цинично используют идеологию и особенно встраиваются в какую-то доминирующую идеологию и используют ее себе на пользу, на всякие блага, вот это, конечно, вызывает очень большое отторжение. И, наверное, да, с точки зрения журналистики, мне кажется, это такая очень показательная, наглядная картина, посмотрев на которую, хочется сказать, только бы со мной такого не произошло никогда в жизни. Ну, потому что действительно это выглядит омерзительно. Ну и кроме того, да, я согласна с вами иметь какую-то внутреннюю свободу для того, чтобы не поддаваться вот этому общему безумию и массовому гипнозу, все-таки уметь говорить правду и отвечать за свои слова. Да, действительно, именно этому, наверное, учат нас.
Спасибо вам большое. Я думаю, что все, кто услышит нашу сегодняшнюю беседу, захотят прочитать или, возможно, перечитать этот роман и почерпнуть для себя очень много полезного. Друзья, я напомню, что у нас в гостях была учебный мастер кафедры истории русской литературы и журналистики Светлана Владимировна Филюхина. Мы услышимся с вами совсем скоро. Читайте больше. Пока!